Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. А вот в гостях у меня сегодня маленький пушистый друг, австралийская овчарка Эва. И пришла она, конечно же, ко мне не одна. Пришла она ко мне вместе с Мариной Ивановой, генеральным директором некоммерческой организации социально-психологической реабилитации «Краски жизни». Марина, добрый день!
Добрый день!
Поговорим сегодня о том, что такое канистерапия. И, в принципе, вот пушистый четырехлапый канистерапевт у нас в студии тоже находится. Так что, если что, в микрофон быстро дышит это песик. Давайте для начала с вами познакомимся. Что случилось такого в вашей жизни, что однажды вы решили, что канистерапия – это ваше?
На самом деле случилось не совсем в моей жизни. Случилось в жизни моей старшей собаки. Она пришла к тому возрасту, когда собачий спорт стал для нее довольно тяжелым занятием. И я задумалась о том, чем может заниматься собака, чтобы приносить пользу людям, и чтобы ей самой это было интересно, полезно, не скучно. Кто-то из знакомых подал идею, сказали, что теперь и в России, и даже в Екатеринбурге появилась канистерапия, и почему бы мне свою крайне воспитанную, послушную, обученную собаку не попробовать в этой области. Я пришла на испытание, мы его прошли, это было в 2013, если память мне не изменяет, году, и с тех пор я в канистерапии.
Вообще термин канистерапия, насколько вот я могу судить, он появился в России, тем более в Екатеринбурге, совсем недавно. А вообще, что такое канистерапия и для кого это показано?
Канистерапия – это одна из восстановительных методик. Методик реабилитации, социализации, адаптации. Как социально-психологической, вот Эва мне подсказывает, если слышно, так и чисто медицинской, физической. Соответственно, категорию людей, с которыми мы работаем, они достаточно широкие. Это люди, которым необходима психологическая поддержка. Это дети и взрослые с ОВЗ, то есть ДЦП, какие-то генетические аутоиммунные заболевания, ментальные отклонения. Знаете, наверное, проще будет сказать, прямо назвать организации, которым мы помогаем, и тогда станет понятно. Мы еженедельно ездим со своими мероприятиями, с занятиями в детские дома Екатеринбурга, Свердловской области, в психиатрическую больницу, в хосписы как взрослый, так и детский. Соответственно, вот все категории людей, находящихся в этих организациях, и есть наши в некотором роде подопечные.
То есть это не только какие-то люди с нарушениями, с отклонениями в здоровье, но и в том числе абсолютно здоровые ребята.
Да, конечно, конечно. Правда, воспитанников детских домов я бы не назвала абсолютно здоровыми ребятами в том смысле, что от благополучия туда все-таки не попадают. То есть есть проблемы, которые надо решать, а есть задачи, которые стоят не только перед нами, перед дефектологами, перед логопедами, перед психологами этих организаций. И в комплексе мы все это решаем.
Вот конкретно вы, когда куда-то приходите, как происходит сам сеанс вот этой вот канистерапии?
Сеансы могут быть групповыми и индивидуальными. Прежде всего хочу сказать, что многие думают, что собачка – это что-то вроде, там, не знаю, чудесного пластыря, приложили ее к месту, которое болит, и вот все случилось.
Как подорожник.
Да. Но нет.
Собачка лизнула, болезнь прошла.
Так не происходит. Все программы реабилитационные, восстановительные, педагогические пишут наши специалисты. То есть канистерапевт – это специалист с базовым образованием либо медицинским, либо психологическим, либо педагогическим. Это обязательно, это прописано в ГОСТе. Соответственно, специалист пишет программу и проводит занятия. Кроме него на занятии присутствуют отдельно вожатые, которые привели своих собак. Собаки, которые принимают участие в этих занятиях, обязательно либо сертифицированы, либо как минимум прошли первичное тестирование и допущены к практике, то есть готовятся к сертификации стажеры. Есть нормативы, то есть не больше 3 человек на одну собаку, потому что собаки от всего этого тоже очень сильно устают. И вот таким вот веселым коллективом специалист с играми, упражнениями, песнями, плясками, байками, вожатые с собаками, которые умеют выполнять команды, которые могут делать трюки, которые умеют слушаться по команде, которые, кстати, открою вам секрет, умеют не слушаться по команде, это тоже иногда надо. И все это на протяжении минут 40 минут до часа обычно длится занятие. В общем-то, вот, работает.
То есть канистерапия – это не про то, что привели собаку, дети ее 30-40 минут потискали, и все такие довольные получили заряд бодрости, милости, нежности и разошлись с прекрасными эмоциями.
А такой формат, о котором вы говорите, тоже существует, но это отдельная ветвь, так скажем, это психоэмоциональная поддержка, в частности, например, в паллиативе, там, где большинство наших подопечных это лежачие, далеко не все, ну, почти никто не может там поиграть с собакой, побегать, попрыгать, да. Взаимодействие именно чаще всего ограничивается объятиями, поглаживаниями, тем, что собака полежит рядом, поскольку будни лежачего пациента, хоть взрослого, хоть маленького, они ограничены вот этой вот кроватью, с которой ему некуда деваться. Эмоции живые, участие, дружба – это любой человек в этом нуждается, в каком бы положении он ни был. Угу. Вот здесь мы с собаками работаем именно так, как вы сказали.
Чем может канистерапия помочь детям или людям вот прямо с серьезными нарушениями, типа ментальных нарушений, ДЦП?
Давайте немножечко разделим ментальные нарушения. Здесь мы работаем на социализацию и адаптацию. У нас есть целая программа, которая называется «Шанс вернуться». Она о том, что даже психиатрический диагноз – это не приговор для человека. Угу. И если у человека есть мотивация, то он обязательно вернется в общество, вернется к нормальной жизни. И собака – один из этих мотиваторов, понимаете? А психиатрический пациент – это чаще всего человек, который не уверен в себе, не уверен в своих силах, в своих возможностях взаимодействовать с другими людьми. И словами, просто словами, это не исправить. Если мы даем ему возможность, скажем так, потренироваться, отработать какие-то бытовые, социальные навыки на собаке, то постепенно вот эти наработанные навыки он уже переносит в свою бытовую жизнь. То есть собака в этом случае одновременно и тренажер, и мотиватор. Угу. Эва, ты лучше меня все знаешь. Такая молодец, все рассказывает. Тихо будь. Очень переживает, что ее привели работать, а работать не дают. Она лежит рядом со мной на поводке и страдает.
То есть ей надо, чтобы ее кто-то гладил, или чего она ждет?
Она ждет команды. Ага. Команда не поступает. Так. Она начинает мне снизу подсказывать, что зачем я сижу и говорю что-то в непонятную вещь, когда надо говорить в собаку, и она все сделает.
Прекрасно. Кстати, о собаке. Давайте познакомимся с вашим прекрасным питомцем и поговорим о том, зачем собакам все это нужно, что они получают.
Так, собака, с которой я сегодня пришла, это австралийская овчарка Эва. Ей 2 года. Для собаки, и особенно для собаки-терапевта, это еще очень молодой возраст, потому что только лишь обучение собаки, подготовка к тому, чтобы ее допустили к людям, занимает не меньше года. Каждое наше движение, каждый жест, каждый звук от собаки – это наша ответственность. Еще раз скажу, что, к сожалению, благополучных подопечных у нас почти нет, и мы отвечаем за их состояние. Соответственно, собаку учим очень серьезно. Угу. Зачем собаке это нужно? Ух ты, моя собака, сейчас она похрустит. Вот, похрустела сухариком прямо в микрофон. Да, зайчик. Эва, зайчик, да. Вот, молодец. Собака очень много отдает человеку. Она совершенно без корысти, без расчета, дарит дружбу, выкладывается полностью в любом взаимодействии. Игра, выполнение команд. Собака отдает себя на 100%. И в этом, в общем-то, ее польза, потому что такую искренность не почувствовать невозможно. Собака не только отдает, она еще и получает. Большинство людей при виде наших собак начинают, ну, реагировать, они улыбаются, они радуются, они хотят погладить, почесать. Для собаки это своего рода тоже приобретение. Собака – существо социальное, ее выводили для людей. Что бы там ни говорили сейчас зоозащитники, при всем моем к ним уважении, все же собака – это не животное из дикой природы, это создание выведено для людей, для их пользы. И когда собака чувствует свою пользу, она от этого получает радость.
Угу.
Чистую радость, да, удовольствие.
Как собаки реагируют? Ну, то есть вот вы с ними приходите, я же так понимаю, это все равно несколько сеансов в день, там один или два. Не устают песики?
Устают. Так. Устают. Есть нормативы, прописанные зоопсихологами. Мы стараемся их соблюдать. То есть собака не может работать дольше 20 минут подряд или дольше 40 минут на занятии. Собака не может занимать своей вот этой работой в канистерапии больше 3 дня в неделю для молодых собак, 1-2 раза для возрастных там старше 8 лет. Угу. Есть целый курс обучения, где мы это все рассказываем. Есть много условий, но есть и наши человеческие реакции, например, в том же самом детском доме. Да, я там старшую группу разделю на приемлемое количество детей, но мелкашек, в смысле малышей в возрасте от 2 до 4-5 лет, я беру всех.
Угу.
Ну, я не могу, я знаю, что вот эти вот их первые дни в детском доме, первые дни, первые месяцы, это самое важное. Именно в этот период можно добиться положительной динамики, если за это взяться. Поэтому я говорю так, собаки, вдохнули-выдохнули, работаем.
Все как у людей, да? Есть такое слово «надо» и вперед.
Примерно так.
Ну, то есть собаки, они тоже понимают, в чем их задача, что это их работа.
Еще как. Вы знаете, вот та старшая, с которой я начинала.
У вас 2 собак? Две.
Да, у меня сейчас 2 собаки, так. Лабрадор и австралийская овчарка. Первая собака тоже была лабрадор, и она прожила хорошую, долгую собачью жизнь. На работу я ее в пожилом возрасте брала редко, то есть, ну, в 14 лет, например, собачка уже очень ветеран. Но когда я ее брала, просто полежать в уголочке, просто вот, чтобы ее погладили. Это надо было видеть, как она неслась на своих артритных лапках. Она там забывала все свои старческие болячки. Она только понимала, что ее везут работать, и это счастье.
Угу.
И они все так реагируют. Не может быть собаки-терапевта, которой не нравится ее работа.
Угу. Но это же все равно собаки специальный отбор проходят. То есть не,
да.
не всех собак туда берут.
Да, абсолютно.
Угу. Вот вы сказали, что вы просто, грубо говоря, захотели и пошли. Это действительно так просто, что вот захотел, хочу стать канистерапевтом, у меня вот дома живет собака. Вроде как добрая, вроде как команды знает, как это работает.
Вы знаете, почти что так, но как это, как в том анекдоте, всегда есть нюансы.
Всегда есть нюансы, да-да-да-да-да.
Вот, нюансы есть и у нас. Первое, это, конечно, желание человека. Какая бы ни была прекрасная собака, сама по себе она на работу ездить не станет.
Угу.
Должен хотеть человек. А второе, возможности в канистерапии. То есть, как я уже сказала, если есть базовое образование, медицинское, педагогическое или психологическое.
Угу. То есть, если вы педагог, психолог.
Либо, да, либо врач.
Либо врач, то и у вас есть собачка.
Да. То вы можете, пройдя курс обучения, угу. естественно, стать специалистом канистерапии.
Угу.
А если такового образования нет, вы можете стать только лишь ассистентом канистерапии. Ассистент канистерапии точно так же может участвовать в любом занятии, может даже проводить занятия, но уже с ограничениями. То есть этот человек, ну, он не сможет написать программу для детей или взрослых с ОВЗ, поскольку он не знает угу. вот этих диагнозов и их особенностей.
Ну, то есть, получается, для него просто пишут эту программу, да. а он обученный вот именно
да.
как бы работать по этой программе, просто пойдет и...
Ну, сможет ее реализовать.
И сможет ее реализовать, да. прекрасно.
Да. Есть у нас также волонтеры, которые не проходили никакого специального обучения, только, скажем так, курс молодого бойца, угу. знакомство с методичками, инструктаж. Соответственно, они могут работать только под руководством специалиста.
Угу. Ну, а это волонтеры.
А это волонтеры, это вожатые собак.
Угу.
А что касается самих собак, здесь тоже есть нюансы. У нас нет ограничений по породам, но есть ограничения по обучению, например. Мы не можем взять на курс собаку, которая проходила курс защитно-караульной службы для пользы самой же собаки. Поскольку то, на что там учат реагировать, мы на это учим наших собак не реагировать.
Угу.
Наши подопечные не всегда справляются со своими руками-ногами. То есть у нас вполне себе обычное дело резкие жесты, громкие звуки, нетипичное поведение. То есть все это собака должна пропускать мимо и никаких реакций. Если ей не разрешил ее вожатый, она не имеет права сделать. Собаки должны не проявлять агрессии не только к людям, но и к другим животным тоже. Мы работаем в группе. В группе несколько собак с владельцами. Если они начнут выяснять между собой свои собачьи отношения, ну что это будет за занятие?
Ну да.
И более того, это напугает наших подопечных. Даже в шутку гавкнувшая собака вполне себе способна напугать. Излишнее дружелюбие тоже порог для канистерапии. То, что для нас радостно прыгающий лабрадорчик, для человека с ослабленным здоровьем это, извините, 30 килограмм угрозы.
Ну да. Если собака что-то вроде лабрадора, овчарки там какой-нибудь.
Конечно, конечно. Даже просто поставить лапу на человека, это же, ну, это уже пугает. Это пугает, это напрягает. Мы можем сколько угодно объяснять, что наша собака милая и дружелюбна, но по факту она пугает.
Вот эта вот огромная псинка несется на вас, чтобы лизнуть.
Да. Да, да.
Это выглядит немножко страшно. Расскажите о ваших подопечных и результатах работы в терапевтическом плане, как это все проходит, какие результаты, какие ощущения?
В терапевтическом плане я вряд ли охвачу все. Ну вот из самого показательного, пожалуй, вы упоминали диагноз ДЦП.
Угу.
Мы работаем с детьми с детским церебральным параличом. Мы понимаем, что не в силах ни человека, ни собаки, ни волшебной таблетки починить.
Взять и вылечить. Да,
взять и вылечить, все. Взять и починить, и вдруг сделать такого ребенка здоровым. Но возможности человеческого организма есть. У всех есть адаптационный резерв. И именно этим резервом мы пользуемся. Ну, наверное, общеизвестно, что для реабилитации в ДЦП очень важны физические упражнения. Есть специальные тренажеры, есть специальные упражнения. И также известно, что ребенку очень тяжело и прямо физически больно это делать. И они стараются, ну, все живые люди, они стараются увиливать, они стараются как-то вот сочковать, так скажем. Когда мы работаем с собакой, специалист прописывает такую программу, чтобы это не было обязаловкой или каким-то трудным упражнением. Все поставлено на игре, вся мотивация. То есть мы не разминаем пальцы, мы пристегиваем поводочек к собачке. Мы не маршируем по залу, мы выгуливаем нашего лохматого друга.
То есть то же самое, просто немножко с другой стороны,
конечно,
грубо говоря.
У нас есть специальные шлейки-водилки, то есть инвентарь амуниции для этих целей. У нас есть специальные игрушки с различными покрытиями, различной формы, различной текстуры. То есть все, что служит именно реабилитационным занятием, реабилитационным упражнением, мы делаем с собакой в игровой форме. И вот здесь, пожалуй, тоже важен физический состав собаки.
Это как?
Собака как таковая. Абсолютно также научно доказано, что контакт с собакой, то есть ее поглаживание, если ее обнимать, если на нее складывать ручки, ножки, снимает и болевой синдром, снимает и спастику. То есть здесь вот в этом случае собачка-пластырь работает.
То есть если дома мы гладим собачку или кошечку, это можно сказать, что мы канистерапией немножко занимаемся.
Да, слушайте, спросите любого владельца домашнего животного, каждый первый вам скажет, что ой, к больному месту прижмется и легче. Там пришел в плохом настроении, там кот об меня потерся, или собачка меня обняла, и слушайте, как-то попустила. Но это реально работает. Это вот здесь, да, именно так. Очень показательны собаки в речевом развитии. То же самое. Развивать речь ребенку, особенно с органическими поражениями, очень трудно. Занятие с логопедом – это замечательно, но должен быть еще мотив, он должен хотеть сам. Каждому хочется, чтобы собачка выполняла команды. Чтобы собачка выполнила, это же надо сказать. Наши собаки знают самые невероятные команды на свете.
Например?
Ну, вот знаете, есть стандартный набор, там, сидеть, лежать, принеси, кушай. Мы это все разнообразим. У нас есть, опять же, различный инвентарь амуниции. Чтобы наша собачка принесла ребенку игрушку, нужно сказать: принеси сиреневого попугая с розовым хохолком. Ну, к примеру.
То есть не просто принеси, а прямо конкретно что нести.
Конечно. Когда мы наших собак угощаем, каждый раз вожатые изобретают новую формулу, по которой собачка должна взять еду с ладошки ребенка. То есть начинали мы с простого: возьми, можно, кушай. Угу. Когда освоены эти слова, мы переходим дальше. «Приятного аппетита», «Кушай, пожалуйста», «Не будь крокодилом» и всякое остальное. То есть то, что вызывает и приятные эмоции, то, что хочется произнести и получить результат. То есть когда результат достигнут не через боль, и подкреплен положительно со всех сторон, он запоминается лучше, его применяют потом.
Угу. Ну, то есть, получается, навыки больше, лучше, сильнее усваиваются, проще, да, я бы сказала?
Да, да, угу. Конечно. Все, что сопряжено с приятными эмоциями, вольно или невольно человек хочет повторить, хоть большой, хоть маленький.
Угу. А вот если у человека нету, скажем так, домашнего животного, да, у простого здорового человека, и вот он очень хочет какое-нибудь место найти, где можно песика потискать, как-то повзаимодействовать, вот это та история, или все-таки здоровые пусть идут, не знаю, там, куда-нибудь к соседям песиков потискать?
Да, в общем-то, имеют полную возможность прийти к нам песиков потискать. И здесь я им тоже предложу несколько вариантов. То есть они могут приходить в качестве наших подопечных, то есть заказывать вот эту услугу, эти занятия.
Угу.
А могут прийти нам в качестве волонтеров, где мы их научим с нашими песиками работать. Так случилось, что вот где-то пусто, где-то густо. У наших вожатых обычно густо. У всех по 2-3 собаки.
Угу.
А рук-то всего 2.
Угу.
И поэтому мы с удовольствием своими обученными собаками на мероприятиях делимся. У нас работают волонтеры, у которых нет своих собак, но они помогают нам на занятиях. То есть
как
они,
здорово.
Да, они могут работать с нашей собакой. Они могут быть тьюторами у детей, помогать детям. Они могут отвечать за организацию, за инвентарь. То есть внутри волонтерской организации всегда есть чем заняться. Если вдруг у людей появляется такая мотивация, мы просто всеми руками за.
Прекрасно, здорово. Если вдруг кого-то заинтересовало, то вот вам, пожалуйста. Ну и в конце нашей беседы давайте так немножко подведем итоги. То есть канистерапия – это не совсем про то, чтобы просто вот прийти и потискать пёсика. Это все-таки еще и большая работа и целая лечебная процедура. Еще раз, кому стоит, кому можно задуматься о том, чтобы посетить сеансы канистерапии в Екатеринбурге и как это можно сделать?
Кому стоит, кому можно? Людям с повышенной тревожностью, то есть все тревожные состояния, какие-то, вот знаете, не знаю, как сказать, в общем, неврологические диагнозы – это к нам.
Угу.
Развитие детей – это тоже к нам.
То есть и взрослые дети?
Конечно.
Угу.
Особенно развитие эмоционального интеллекта – это прямо вот к собакам. Любые переходные состояния, опять же, больше у детей и подростков, особенно поступление в школу, экзаменационная пора, то есть все, что вызывает те самые тревожные состояния, снижает когнитивные функции.
С паническими атаками, да, наверное, можно?
Абсолютно. С паническими атаками, со страхами. Единственное, там есть вопросы по фобиям индивидуально. Здесь угу. не все можем брать, не везде мы показаны, не везде можем помочь. С этим всем да. После инфарктов, инсультов, восстановления, то есть там, где необходима посильная двигательная активность и положительные эмоции, тоже годится канистерапия. В общем-то, наверное... Так, все остальное я рассказала.
Угу. Ну что ж, дорогие друзья, на этом мы, пожалуй, сегодняшний выпуск закончим и пойдем всей студии, всей редакции тискать, гладить, обнимать прекрасную Эву. Ну а мне осталось напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня была Марина Иванова, генеральный директор некоммерческой организации социально-психологической реабилитации «Краски жизни». Всего вам доброго!